Тело кронпринца положено в простой гроб из плохих досок. Голова несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья. Голландский резидент Яков Деби послал донесение генеральным штатам, что царевич умер от растворения жил и что в Петербурге опасаются бунта. Письма резидентов, вскрываемые в почтовой конторе, представлялись царю. Якова Деби схватили, привели в посольскую канцелярию и допрашивали с пристрастием. Взяли за караулы голландского плотника, работавшего на Петропавловском шпице, и тещу его, повивальную бабку. В опровержение этих слухов послано от имени царя русским резидентам при чужеземных дворах составленное Шафировым, Толстым и Меньшиковым известие о кончине царевича. По объявлении сентенции суда сыну нашему, мы, яко отец, боримы были натуральным милосердием подвигом, с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего, с другой, и не могли еще взять в всем многотрудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев через собственную волю и праведным своим судом по милости своей, нас от такого сумнения и дом наш, и государство от опасности и стыда освободите, пресек вчерашнего дня, писано июня, в 27-й день, его, сына нашего Алексея, живот, по приключившейся ему при объявлении оной сентенции и обличении его столь великих против нас и всего государства преступлений, жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя потом он и поки в чистую память пришел и по должности христианской исповедался и причастился святых тайн, и нас к себе просил, которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими здесь сущими министры и сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас со многими покаятельными слезами и раскаянием нам принес и от нас в том прощение просил, которое мы по христианской родительской должности и дали. И тако он сего июня 26-го около 6 часов пополудни жизнь свою христиански скончал. Следующий за смертью царевича день, 27 июня, 9-ю годовщину Полтавы праздновали, как всегда. На крепости подняли желтый с черным орлом триумфальный штандарт, служили обедню у Троицы, палили из пушек, пировали на почтовом дворе, а ночью в летнем саду на открытой галерее над Невою у подножия петербургской Венус, как сказано было в реляции, довольно веселились под звуки нежной музыки, подобной вздохам любви из царства Венус. Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы. Ту же ночь тело царевича положено в гроб и перенесено из тюремного каземата в пустые деревянные хоромы близ комендантского дома в крепости. Утром вынесено к Троице и дозволено всякого чина людям, кто желал приходить ко гробу его, царевича, и видеть тело его, и с Аоном прощаться. В воскресенье 29 июня опять был праздник тезоименитства царя. Опять служили обедню, палили из пушек, звонили во все колокола, обедали в летнем дворце. Вечером прибыли в Адмиралтейство, где спущен был новый фрегат «Старый дуб». На корабле происходила обычная попойка. Ночью сожжен фейерверк, и опять веселились довольно. В понедельник, 30 июня, назначены похороны царевича. Отпевание было торжественное. Служили митрополит Рязанский Стефан, епископ Псковский Феофан, еще 6 архиереев, 2 митрополита палестинских, архимандриты, протопопы, иеромонахи, иеродиаконы и 18 приходских священников. Присутствовали государь, государыня, министры, сенаторы, весь воинский гражданский стан. Несметные толпы народа окружали церковь. Гроб, обитый черным бархатом, стоял на высоком катафалке, под золотую белую парчою, охраняемой почетным караулом 4-й лейб-гвардии Преображенского полка сержантов со шпагами наголо. У многих сановников головы болели от вчерашней попойки, в ушах звенели песни шутов. «Меня матушка плясамша родила», окрестили во царевом кабаке. И в этот ясный летний день казались особенно мрачными тусклое пламя надгробных свечей, тихие звуки надгробного пения. «Со святыми упокой, Христе!» Душу раба твоего, иди же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, ни жизнь бесконечная. И заунывно повторяющийся возглас диакона. Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия Алексия И аеже проститеся ему всякого прегрешению вольному же и невольному. И глухо замирающий вопль хора, надгробное рыдание творящей песни «Аллилуйя». Кто-то в толпе вдруг заплакал громко, и содрогание пронеслось по всей церкви, когда запели последнюю песню. «Зрящими, обезгласно и бездыханно, приидите, есть любящие мя, и целуйте мя последним целованием». Первым подошел прощаться митрополит Стефан. Старик едва держался на ногах. Его вели под руки два протодиакона. Он поцеловал царевича в руку и в голову, потом наклонился и долго смотрел ему в лицо. Стефан хоронил в нем все, что любил, всю старину московскую, патриаршество, свободу и величие древней церкви, свою последнюю надежду, надежду российскую. После духовных по ступеням катафалка взошел царь. Лицо его было такое же мертвое, как все последние дни. Он взглянул в лицо сына. Оно было светлое и молодо, как будто еще просветлело и помолодело после смерти. На губах улыбка говорила: «Все хорошо, буди воля Господня во всем». И в неподвижном лице Петра что-то задрожало, задвигалось, как будто открывалось с медленным, страшным усилием. Наконец открылось, и мертвое лицо ожило, просветлело, точно озаренное светом от лица усопшего. Петр склонился к сыну и прижал губы к холодным губам его. Потом поднял глаза к небу, все увидели, что он плачет, перекрестился и сказал: «Буди воля Господня во всем». Он теперь знал, что сын оправдает его перед вечным судом, и там объяснит ему то, чего не мог понять он здесь, что значит сын и отец. Глава 9. Народу объявили так же, как чужеземным дворам, что царевич умер от удара, но народ не поверил. Одни говорили, что он умер от побоев отца, другие покачивали головами сомнительно, скоро где это дело сделалось. А иные утверждали прямо, что вместо царевича положено в гроб тело какого-то лейб-гвардии сержанта, который лицом похож на него. А сам царевич будто бы жив, от отца убежал не то в скиты за Волгу, не то в степные станицы на вольные реки, и там скрывается. Через несколько лет в Яминской казачьей станице на реке Бузулук появился некий Тимофей Труженик, по виду нищий бродяга, который на вопросы «кто он и откуда?» отвечал явно: «С облака, с воздуха. Отец мой костыль, с ума матушка. Зовут меня Труженик, понеже тружусь. Богу на дело великое». А тайна говорила себе: «Я не мужик и не мужичий сын. Я орел, орлов сын. Мне орлу и быть. Я царевич Алексей Петрович. Есть у меня на спине крест, а на лядве шпага родимая». И другие говорили о нем: «Непростой он человек, и быть ему такому человеку, что потрясется вся земля». И в ярлыках подметных, которые рассылались от него по казачьим станицам, было сказано: «Благословен еси Боже наш! Мы, царевич Алексей Петрович, идем искать своих законов отчих и дедовских, и на вас, казаков, как на каменную стену покладаемся, дабы постояли вы за старую веру и за чернь, как было при отцах и дедах наших. И вы, голодьба, бурлаки, босяки бесприютные, где нашего гласа не заслышите, идите до нас денно и нощно». Труженик ходил по степям и собирал вольницу, обещая открыть городище, в коем есть знамение Пресвятые Богородицы и Евангелие, и крест, и знамена царя Александра Македонского. И он, царевич Алексей Петрович, будет по тем знаменам царствовать. И тогда придет конец века, и наступит Антихрист. И сразится он, царевич, со всею силой вражей и с самим Антихристом. Труженика схватили, пытали и отрубили ему голову, как самозванцу. Но народ продолжал верить, что истинный царевич Алексей Петрович, когда придет час его, явится, сядет на отчий престол, бояр переказнит, а чернь помилует. Так для народа остался он и после смерти своей надеждой российской. Глава 10. Окончив розыск царевича, Петр 8 августа выехал из Петербурга в Ревель морем во главе флота из 22 военных судов. Царский корабль был новый, недавно спущенный с Адмиралтейской верфи, 90-пушечный фрегат «Старый дуб». Первый корабль, построенный по чертежам царя без помощи иноземцев, весь из русского леса. одними русскими мастерами.